В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что на практике будет означать решение Украинской Верховной Рады признать Чечню оккупированной Россией территорией? Хотим, как у Кадырова, в республиках Северного Кавказа протестуют против продолжающейся везде, кроме Чечни, мобилизации. Как обычно по воскресеньям, о событиях на Северном Кавказе рассказывают наши коллеги из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. «18 октября Верховная Рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила геноцид чеченского народа. За постановление проголосовали 287 депутатов из 351, против не голосовал никто, 64 депутата воздержались». В интервью «Эху Кавказа» председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев назвал решение украинского парламента торжеством справедливости.
Это исторический момент на самом деле. Можно сказать, что это торжество справедливости. Справедливость восторжествовала. Чеченская республика Ичкерия была признана еще в 1997 году 57 странами и государствами. Это включая и Украину, которая входила в ОБСЕ. Но все эти годы обязательно подчеркивалось статус, что мы непризнанные и непризнанные. Но вчерашние постановления парламента, они недвусмысленно заявили о том, что Чеченская республика Ичкерия находится под российской оккупацией. Это говорит о том, что они очередной раз подтвердили то, что было заявлено в 1997 году. То есть признана независимость Чеченской республики Ичкерия. И это очень важный фактор. И как с моральной стороны, так и с практической стороны. Моральная сторона – это чеченцы действительно очень благодарны украинскому народу и украинскому парламенту. А с практической стороны это позволяет нам сегодня привлекать международные силы и заявлять о том, что мы сегодня можем и вправе использовать любые методы для достижения наших целей, для деоккупации нашей страны. И мы можем рассчитывать на помощь других государств. Не хочу сейчас конкретизировать конкретно какие-то страны, но по всем этим странам мы продолжим работу. Ту же работу мы будем проводить и с ними, которые мы проводили здесь и с депутатами, и с руководством. Мы не ставим под сомнение независимость Чеченской Республики, никак бы ситуация не складывалась. Да? Если мы говорим о поражении и победе, победа украинского народа, она будет означать именно трансформации России и российского государства в какое-то другое государственное образование. Если это не произойдет, никакой победы быть не может. И поэтому я всецело рассчитываю на то, что именно в этом будет заключаться победа. И поэтому именно сегодня весь мир и весь цивилизованный мир, так как Российская империя в ее сегодняшнем виде представляет угрозу безопасности для всего населения, для всего человечества. Поэтому все должны быть готовы и добиваться того, чтобы Украина победила, и Россия трансформировалась в какое-то другое государственное образование.
Полный текст и видеоинтервью с Ахмедом Закаевым вы можете прочитать или посмотреть на нашем сайте echokavkaza.com.
Существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. по средам на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему признания Чечне оккупированной Россией территории со стороны Верховной Рады в нашей рубрике «Не круглый стол». Гостей представит моя коллега Нана Плиева.
Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территории, цитата, временно оккупированной Российской Федерации, осудила, цитата, совершение геноцида чеченского народа. За принятие документа проголосовали 287 депутатов Верховной Рады Украины. Один из них, Алексей Гончаренко, с нами на телефонной связи из Киева. Ну а из Франции к нам присоединяется один из лидеров чеченской политической миграции в Европе, Джамбулат Сулейманов. Алексей, первый вопрос к вам. Это такой зеркальный ответ России за аннексию украинских территорий?
Не только. Это наша позиция принципиальная. Сегодня Россия осуществляет геноцид украинского народа, и Россия осуществляла геноцид чеченского народа. И чеченцы заслужили свою независимость в тех двух войнах, первой из которых они победили. Поэтому это абсолютно правильный шаг, моральный. Украина пересматривает свое место в мире. Мы становимся одним из лидеров свободного мира. А значит, мы поддерживаем те принципы, которые являются ключевыми. Поэтому, исходя из этих принципов, мы должны поддержать чеченцев и народы Кавказа. Я имею честь возглавлять межфракционное объединение «За свободный Кавказ» в парламенте Украины.
Расскажите, что это значит? Чем занимается это объединение?
Мы создали его еще летом, и в него входят депутаты от всех фракций. И цель наша – это протянуть руку помощи порабощенным народам и России, в данном случае мы говорим именно о Кавказе. И, конечно, чеченцы в этом смысле заслужили свою независимость. И я подал вместе с коллегами, мы подали, я там первый автор, проект постановления о признании независимости Чечни. Ну вот сейчас мы наконец-то приняли решение о признании территории Чечни оккупированной России и о геноциде чеченского народа. Также нашим объединением подан проект постановления Верховной Рады о признании геноцида черкесского народа.
Какова вероятность, что это будет сделано? Грузия приняла подобный документ в мае 2011 года, уже после войны с Россией. Можно ли ожидать, что и украинский парламент признает геноцид черкесов?
Ну, как вы видите, наша работа не проходит даром. Я не могу пока говорить от всего парламента, но вот благодаря нашим усилиям изменилось отношение и признание независимости Чечни, геноцида чеченского народа. Думаю, что следующий логичный шаг – это принять постановление вот это признание геноцида черкесского народа и продолжить работу по деимпериализации России и деколонизации народов, десятков народов, порабощенных Россией.
Алексей, уточняющий вопрос. Вы сказали признание независимости. Но, насколько я понимаю, там идет признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией территории, правильно? То есть это не признание независимости?
Я подавал, то есть наше объединение, мы подавали проект постановления летом именно о признании независимости Чеченской Республики
Ичкерия. Но он пока на полке.
В конечном итоге приняли вот постановление, о котором говорите вы. Но, понимаете, тут как бы, если мы говорим то, что Чечня оккупирована Россией, то мы говорим, что Чечня не Россия. Потому что если Чечня Россия, то Россия не может оккупировать саму себя. Поэтому это, в общем-то, решение, в нем логическая предпосылка, что мы признаем независимость Чечни. Но я с вами согласен, я бы хотел увидеть прямой и четкий пункт об этом. Но вот выработка в виде консенсуса пришли к таким формулировкам. Но, собственно говоря, они подразумевают признание Украины независимости Чечни.
Джамбулат, как эта новость была воспринята чеченцами?
Ну, разумеется, с восторгом. И когда началась война в Украине, чеченцы были несколько встревожены, понимая, что предстоит самим украинцам, потому что они уже пережили это когда-то. И вот я после начала войны опять такой взбудораженный чеченский народ видел только вот момент начала войны в Украине. И вот сегодня мы были на митинге, я только недавно отошел от митинга в поддержку Амины Гирихановой, которая удерживает Румынию в намерении передать ее Российской Федерации, несмотря на то, что ее объявляют все цивилизованные страны мира террористической страной. И вот сегодня я встречался с большим количеством наших соплеменников. Они все подходили, спрашивали насчет вчерашнего постановления Верховной Рады Украины. Все это восприняли с большим восторгом, с большим воодушевлением. И у людей опять-таки благодаря депутатам Верховной Рады Украины, благодаря, я и вчера в своем обращении отмечал поименно, и Алексея Гончаренко, спасибо вам, и всем другим депутатам. Сегодня вы дали еще раз надежду чеченцам, что они будут услышаны, что их устремление к свободе будет все-таки иметь результат, будет иметь успех.
На стороне Украины действительно воюют чеченские добровольцы. добровольческие батальоны. Чеченцы проливают кровь в Украине с 2014 года. Но есть и другие чеченцы, которые выступают чуть ли не самыми рьяными солдатами Владимира Путина. И я имею в виду кадыровцев и главу Чечни, одного из главных ястребов этой войны, который призывает чуть ли не применить ядерное оружие против Украины. Как быть с этим?
Ну, есть такая пословица: чем величественнее монумент, тем длиннее его тень. И если перефразировать, чем мужественнее, чем ярче герои какого-нибудь народа, тем подлее и его предатели. У нас вот именно этот случай. И сегодня Кадыров не является выразителем собственной воли. Это инструмент в руках Путина, и, конечно, они будут делать все, что сегодня выгодно лично Путину. Поэтому они будут высказывать такие сумасбродные идеи, чтобы начать какую-то ядерную атаку на Украину или на Польшу. К чеченскому народу, к его воле, их заявления не имеют никакого отношения. Свободные чеченцы, когда над ними нет прессы российской военщины, они выражают свою волю вот участием в Украине на стороне украинцев. И только час X покажет, являются они для чеченцев своими соплеменниками, как к ним отнесутся.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно прямо обратился к народам Кавказа на русском языке. Цитата: «Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России». Он имел в виду Дагестан, рекордсмен по количеству солдатских гробов из Украины. Он также сказал, что чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом, не должен погибать в этой подлой и позорной войне. Это вызвало довольно нервную реакцию российских властей. Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины пытался сорвать частичную мобилизацию в России своими видеообращениями на русском языке. И Киев не стесняется использовать русский язык в тактических пропагандистских соображениях, пытается вбить клин между властью и обществом, когда говорит, что русские отправляют на войну умирать нерусские коренные народы, в том числе кавказцев. Алексей Гончаренко, я хочу вас спросить, почему, по-вашему, была такая нервная реакция со стороны представителя российской власти, когда речь шла о кавказцах? Ведь до этого Владимир Зеленский неоднократно обращался к россиянам на русском языке.
Ну, они очень боятся Кавказа. Они прекрасно понимают, что развал Российской империи, как ее ни назовите, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, все это та же самая империя, развал ее начнется именно с Кавказа. И даже реакция на так называемую мобилизацию в Дагестане очень показательна. То, что Россия устраивает фактически геноцид коренных народов через инструмент мобилизации, ну, это просто очевидный факт. Количество бурятов, тувинцев, дагестанцев, погибших на войне в Украине, на душу населения в десятки, а в случае бурятов в 100 раз превышает соответствующее количество жителей Москвы. Ну, то есть, здесь все совершенно очевидно. То есть, эта империя захватывает территорию. Вот не надо далеко ходить, давайте посмотрим на последние 20 лет. Покорили Чечню, и нерожденные в 2000-м чеченские мальчики сегодня их через вот этого гауляйтера, предателя Кадырова, превращают в пушечное мясо для того, чтобы они захватывали Украину. В 2008 году Южная Осетия и Абхазия. И теперь берут осетин, чтобы они умирали в Украине. В 2014 году Крым и часть Донбасса. И там всех поголовно собирают мужчин, чтобы их кинуть в эту мясорубку. Для чего? Для того, чтобы захватить уже Украину, украинских мужчин, чтобы украинских мужчин кинуть на литовцев, поляков, румын, грузинов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому суть этой империи ясна, и поэтому они так нервничают. И еще обратите внимание, что Кадыров, который комментирует все подряд, вчерашнее решение Верховной Рады вообще не комментирует.
И почему, на ваш взгляд?
Я думаю, они очень боятся. И главная задача, чтобы эта новость скорее утонула. Я благодарен вам за то, что вы рассказываете об этом, освещаете. Они очень боятся этой новости, и они боятся любой реакцией, как бы способствовать распространению этой информации. Они надеются, что многие люди на Кавказе даже не узнают о подобном решении. А люди, конечно, должны это узнать. Они очень боятся Кавказа.
Джамбала, действительно, на Кавказе были массовые бурлящие уличные выступления, в частности, в Дагестане и в других республиках против мобилизации. На ваш взгляд, может ли эта война действительно взорвать Кавказ, где много недовольства?
Эта война уже заложила основу будущего взрыва. Я абсолютно согласен с Алексеем Гончаренко, что Кадыров не комментирует данную новость именно из-за боязни, что
она как-то станет известна в Чечне массово. Но об этой новости уже узнали, и она внесла свои коррективы также в будущий протест и в будущий бунт, скажем, Кавказа, и в особенности Чечни. Чеченцы сегодня себя как бы внешне ведут тише других соседних Кавказских республик, но на самом деле взрывной потенциал в Чечне, он затаен куда сильнее и больше, чем в других республиках. И однозначно все события, которые сегодня происходят в Украине, и особенности вот последние постановления Верховной Рады, я вижу, как реагируют. Вообще народ чеченский, он же небольшой народ, да, хотя это относительно Кавказа самый крупный этнический массив на Северном Кавказе, но относительно небольшой народ, 1.5-2 миллиона. И им имеются тесные родственные связи, и любая информация, вопреки желанию каких-то диктаторов, она становится достоянием всей общественности. Люди понимают все, просто они не имеют возможности сегодня выразить свое отношение ко всему. Но и Чечня это является все-таки таким особым регионом России, где наиболее сильно чувствуется пресс российской государственности. Мы видели, да, протесты дагестанских женщин, насколько они были массовые. В Чечне, если сравнить, в Чечне вышли некоторое количество женщин. Да, да, их было где-то, говорят по-разному, от 40 до 100 человек. Ну, а их сразу начали забирать. Если в Чечне выход на манифестацию грозит, может быть, полным физическим исчезновением или даже потерей здоровья, что спокойно могут человека покалечить, то соседняя республика понимает, что это обойдется, может быть, несколько суток тюремным заключением, и все. Поэтому разница в реакции такая разная. Но мы же не забыли, что еще в начале 2000-х чеченские женщины кидались на российские БТРы против спецподразделений российских войск, которые забирали несовершеннолетних детей, юношей и девушек. То есть у них смелости не меньше, но у них ситуация несколько иная сегодня. Поэтому и реакции мы видим другую. Но я вот уверен, что в час X, что чеченцы еще себя проявят и проявят с хорошей стороны, с наилучшей стороны.
Джамбулат, сторонники Ичкерии заявили о возобновлении, цитата, подпольного сопротивления в самой Чечне, цель которого – деоккупация республики. Что это значит?
У нас никогда мы не распрощались с идеей, что наша территория будет освобождена и независимое чеченское государство будет восстановлено. И эта декларация, в ней нет ничего удивительного. Это естественно такое заявление, естественно такая декларация. Было бы неестественно и было бы удивительно, если оно не прозвучало.
Алексей, аналогичное решение в Украине было принято по Южным Курилам недавно. Это означает, что Украина больше не признает территориальную целостность России?
Конечно. Украина не признает территориальную целостность этой империи. И Курилы – это, безусловно, оккупированная японская территория. Я думаю, что нужно идти дальше и ставить вопросы о Кёнигсберге и о других территориях, которые...
То есть Украина ставит на распад России?
Конечно. Пока существует эта империя в таком виде, нет, не будет покоя ни нам, никому на планете. Это империя зла. И, кстати, для самих русских эта империя несет огромную угрозу. В первую очередь для русских. Просто это проблема русских, но и всем вокруг них. Знаете, это как с Германией. Германия, пройдя денацификацию, стала уважаемой страной, богатой, развитой, одной из самых развитых стран мира. Но для этого им нужно было пройти через денацификацию. То же самое Россия. Если русские хотят, чтобы когда-то Россия стала страной достойной, единственный путь проходит к этому через деимпериализацию России, через покаяние, через осознание того, что сделано, и через прекращение угнетения народов и удержания чужих территорий. Вот, собственно говоря, и все.
А вы не опасаетесь, что вас могут, скажем так, не понять ваши западные партнеры, которые очень опасаются, как они говорят, загнать Владимира Путина в угол, они опасаются ядерного шантажа?
Владимир Путин сам себя загоняет в угол. Мы никого никуда не загоняем. Мы констатируем вещи, которые правдивые. И мы не видим никакого здесь от наших партнеров непонимания. Я скажу вам, буквально несколько недель назад я принимал участие в рамках Большого форума ОБСЕ в мероприятии Хельсинской комиссии Конгресса США, которая называлась «Деколонизация России». И вместе с представителями бурятов и представителями Татарстана. Поэтому, мне кажется, это всем в мире очевидно, что если у нас есть ценности, если демократия, верховенство права, права человека, это все не пустой звук, то смотреть, как Россия просто
уничтожает десятки коренных народов, угнетает их, высасывает все соки из их территории. Ну, на это нельзя смотреть молча.
И не могу не спросить вас о новости сегодняшнего дня, а именно о том, что Владимир Путин объявил о введении военного положения в 4 частично оккупированных регионах Украины. И это на фоне террора в городах украинских, в том числе в Киеве. Там летают дроны «Камикадзе», проходят ракетные обстрелы, в том числе они были и сегодня. Что значит объявление этого военного положения?
Ну, это означает, что Путин совсем, извините, идиот, потому что на самом деле это территория Украины, и Украина ввела военное положение по всей своей территории давно. Поэтому не знаю, что он там вводит. Что это поменяет? Ну, это ничего не поменяет. Путин демонстрирует, что он как-то реагирует. На самом деле российская армия с конца августа только отступает и только проигрывает. И пытаясь прикрыть это, Путин устроил вот это шоу с якобы присоединением украинских территорий к России. Очень смешно, он присоединил Запорожскую область без Запорожья, в котором российских солдат не было. Херсонская область после этого уже значительная часть освобождена. Донецкая область, которая тоже частично уже освобождена. Поэтому это все выглядит абсолютно, ну, каким-то безумием. И вот сегодня он сделал какой-то очередной безумный шаг, что-то заявил о военном положении. Возможно, это шаг к введению военного положения по всей территории России. И он и про мобилизацию говорил сначала, что никакой мобилизации не будет вообще. Потом о какой-то частичной мобилизации, реально пытаются провести общую мобилизацию. Наверное, так он постепенно вот уже приучает россиян к военному положению. И огромная пропасть между тем, что он говорил россиянам в феврале, и чем на самом деле оборачивается эта война для самих россиян.
Спасибо. К сожалению, у нас не остается больше времени. Я напоминаю, что с нами по телефону из Киева был депутат Верховной Рады Украины, глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко, а также из Франции, один из лидеров чеченской политической миграции в Европе Джамбулат Сулейманов. Мы обсуждали решение Верховной Рады Украины признать Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией. Что это значит и что дальше?
С гостями за некруглым столом беседовала моя коллега Нана Плиева.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Тема украинского признания Чечни, оккупированной Россией территорией, не могла не стать одной из главных в обзоре событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии».
Признание оккупации Чечни, крушение бомбардировщиков в жилом квартале, новости мобилизации, похороны военных с участием школьников и ложь Кадырова о коронавирусе. Об этом и не только в 102-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. Верховная Рада Украины объявила непризнанную Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией территорией. Такое постановление принято парламентом 18 октября. В нем также осуждается геноцид чеченского народа во время двух военных кампаний в республике в середине 90-х и начале 2000-х. В Грозном признание Чечни оккупированной территорией на официальном уровне не комментировали. В Госдуме России решение Верховной Рады назвали провокацией. Об этом заявил замглавы Комитета по международным делам Алексей Чепа. Ичкерия де-факто перестала существовать в результате Второй Чеченской войны. Независимость республики пока не признана ни одним государством мира. Ранее в этом году в Верховную Раду был внесен проект постановления о суверенитете Ичкерии, но этот вопрос в парламенте пока не рассматривали. Тем не менее, как считает депутат Алексей Гончаренко, глава объединения «За свободный Кавказ» в Верховной Раде и представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, признание Ичкерии как оккупированной территории фактически означает и признание ее независимости. Вот что Гончаренко заявил в комментарии специально для редакции «Кавказ Реалии».
Это очень важное решение. Оно знаменует просто переломный этап в вопросе деимпериализации России, деколонизации тех сотен, на самом деле, народов, которые сегодня покорены Россией. И мы за это боролись. Как глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ» хочу сказать: Ичкерии маршал!
Главным политическим деятелем Ичкерии последних лет является Ахмед Закаев, живущий за границей премьер-министр непризнанной республики. После голосования в Верховной Раде он заявил, что признание российской оккупации открывает новые возможности для, как он выразился, освобождения Чечни.
Народные депутаты Украины признали, что наш народ находится в заложниках. О чем это говорит и что нам это дает? Это возможность утвердить в соответствии с международными законами то право на свободу, которое у нас есть перед Богом. Теперь наша задача – принять во внимание это решение и следовать по пути освобождения нашей Родины.
Когда и какими способами сторонники независимой Чечни намерены освободить республику, Закаев не уточнил. Ранее ичкерийцы заявили о подготовке подпольного сопротивления в регионе, после чего Рамзан Кадыров, действующий глава Чечни, которого страны Запада обвиняют в причастности к систематическим грубым нарушениям прав человека, потребовал усилить меры безопасности в регионе. Признание российской оккупации Ичкерии является актом поддержки чеченцев. Последствия этого решения будут на международном уровне, но не сейчас. Об этом в комментарии для редакции «Кавказ Реалии» заявил Джамбулат Сулейманов, участник сопротивления во время двух войн в Чечне и глава базирующегося в Европе Комитета по защите государственной основы Ичкерии.
Насчет признания Верховной Рады Украины Чечни как независимого оккупированного государства, скажу, что сегодня, здесь и сейчас чеченцы не имеют от этого прямых каких-то серьезных политических выгод. Они и не требуются. Для чеченцев в нынешнем их состоянии, когда треть населения находится в изгнании, две трети находятся под жестким режимом кремлевской власти, при том, что попираются все многовековые традиции чеченского народа, установленным в Чечне марионеточным режимом, когда попирается самое важное, может быть, для кавказских горцев, это их традиции и достоинство и честь. В этой ситуации это постановление, оно является прежде всего моральным бонусом для чеченцев. И он сегодня наиболее важен. И второй важный аспект этого постановления, то, что он является, может быть, предпоследним этапом на пути к юридическому полному признанию независимости Чеченской Республики Ичкерия.
Киев поднял вопрос о независимости Ичкерии после начала полномасштабного российского военного вторжения. В обороне Украины участвуют несколько добровольческих батальонов из числа ичкерийцев. Некоторые подразделения официально включены в состав армии страны. Кадыров еще в августе объявил воюющим за Украину сторонникам Ичкерии кровную месть.
И что это? Я не знаю. Это такого пожара я не видела в жизни.
Российский бомбардировщик Су-34 упал в жилом квартале в городе Ейске Краснодарского края. Это произошло вечером 17 октября. На месте крушения возник сильный пожар, охвативший целых 9 этажей многоквартирного дома. Согласно последним данным, погибли 15 человек, в том числе трое детей. Более 40 местных жителей получили ранения. Это официальные данные властей. Оба летчика Су-34 катапультировались. Министерство обороны России, сославшись на их доклад, заявило, что причиной крушения стало возгорание в одном из двигателей при взлете. После падения бомбардировщика были слышны звуки не очень сильных взрывов.
Вот это да!
Это красный магнит.
Там что-то взрывается.
Либо сюда.
Заходите, да.
Минобороны утверждает, что Су-34 выполнил учебно-тренировочный полет. Боевого комплекта на нем не было, а пожар произошел из-за возгорания топлива. По оценке украинского авиационного эксперта Валерия Романенко, взрывы, которые были слышны после крушения, произошли из-за детонации патронов от бортовой пушки.
В данном конкретном случае, и только в данном конкретном, можно верить российскому Министерству обороны. Взрыв после падения сопровождался взрывом топлива на борту, горением топлива на борту. Боеприпасов было либо минимум, учебные какие-то боеприпасы, потому что мелкие взрывы, которые слышны, это взрывы патронов от бортовой пушки. Там 30-миллиметровая пушка, и вот серии мелких взрывов, это в огне начинают срабатывать, взрыватели снарядов от этой пушки. Крупных взрывов нет, потому что самолет берет на борт до 8 тонн бомб, и если бы он вылетал действительно на боевой вылет, то там бы от дома, конечно, уже бы не то что подъезда, а половины дома не было бы. Взрывы бомб, они имеют другой характер. И тут была яркая такая оранжевая вспышка, характерная для возгорания авиационного топлива. А при взрыве бомбы там идет несколько иной эффект, несколько более такой черный, серый иной. Короче, внешне это иной характер взрыва. Это не взрывы тяжелых авиационных бомб.
Город Ейск с населением более 80 тысяч человек находится на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Расстояние отсюда до оккупированного российскими войсками украинского Мариуполя составляет около 60 километров. За неделю до крушения военного самолета в Ейске российские военно-воздушные силы потеряли самолет в Ростовской области. Там, согласно официальным данным Южного военного округа, разбился Су-24. Тоже якобы во время учебного полета. Экипаж катапультировался, на земле никто не пострадал. Позднее СМИ сообщили о крушении еще одного военного самолета в регионе и о гибели летчика. Официального подтверждения этой информации пока нет. С началом полномасштабного военного вторжения в Украину граничащие с ней регионы России, в том числе юга страны, регулярно подвергаются обстрелам. Общее число погибших и пострадавших от них мирных жителей власти не называют. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Из регионов юга России и Северного Кавказа начали поступать первые сообщения о судьбе тех, кого уже забрали в армию после объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации. Вот что стало известно за последнюю неделю. Жителя Адыгеи Андрея Кулика, который пытался сбежать из своего подразделения, арестовали на 25 суток по обвинению в уклонении от исполнения воинских обязанностей. Сообщается, что Кулик после мобилизации получил статус военнослужащего контрактника. Он совершил попытку побега по дороге в аннексированный Крым и был задержан спустя двое суток. 18 октября стало известно о первой гибели мобилизованного из регионов юга России и Северного Кавказа. Это 24-летний Богдан Бойко из Ростовской области. О смерти молодого человека сообщила его сестра и его друг. По их словам, Бойко в 2018 году был призван в армию, проходил службу в военной разведке и уволился в запас в звании ефрейтора. С началом мобилизации Бойко призвали на войну против Украины. Он пробыл на фронте меньше месяца и 17 октября получил смертельное ранение. Где именно это произошло и при каких обстоятельствах, родственникам не сообщили. Тем временем в Волгоградской области власти города Камышин выделили земельный участок для захоронения военнослужащих, в том числе погибших на войне против Украины. Согласно данным из постановления местной администрации, на кладбище могут быть захоронены до 2000 человек. Кладбище для военных готовят и в приграничном с Украиной городе Шахты Ростовской области. Это только те участки под захоронение военных, о которых стало известно из официальных источников. В Краснодарском крае к церемониям погребения убитых в Украине военнослужащих привлекают школьников. Один из таких случаев произошел в городе Горячий Ключ еще в марте, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Местные паблики обнародовали видео с отпевания погибшего под Мариуполем Виктора Максимчука. На кадрах из церкви видны стоящие рядом с гробом дети школьного возраста. По данным телеграм-канала «Сирена», с марта в Горячем Ключе школьников не менее 6 раз вместо уроков отправляли на похороны военных. Этим якобы занимается местный патриотический клуб, который выписывает ученикам справки об освобождении от занятий по уважительной причине. На страницах этого клуба в соцсетях об участии несовершеннолетних в похоронах не сообщается. В Кабардино-Балкарии военкомат направил в школу города Баксан опросник для учеников в старших классах об их убеждениях, мировоззрении и особенностях характера. Об этом правозащитникам сообщили сами родители детей. У подростков спрашивали, считают ли они нацизм недопустимым способом достижения какой-либо цели и кажется ли им недопустимым нападение на представителей правоохранительных органов во время массовых акций. Детей также обязали рассказать об их отношении к смене власти силовыми методами. По словам школьного психолога, в военкомате грозились забрать тех учеников, которые откажутся отвечать на перечисленные вопросы. Пик заболеваемости коронавирусом в Чечне умирали от 50 до 70 человек ежедневно. Такие цифры привел глава республики Рамзан Кадыров. На совещании, которое транслировалось по местному государственному телеканалу, он использовал эту статистику как довод в пользу того, что не стоит бояться смерти на войне в Украине. Цифры, которые озвучил Кадыров, более чем в 10 раз превышают среднее значение ежедневных смертей из официальной республиканской статистики. С начала пандемии максимальное число смертей в Чечне было зафиксировано 29 августа 2021 года. Это 15 летальных случаев. Независимые российские эксперты указывали, что к сведениям о заболевших и умерших от ковида, которые предоставляет Чечня, есть много вопросов. Демограф Алексей Ракша подчеркивал, что большинство регионов России предоставляют ложные данные о заболевших. В тройке самых лживых в плане коронавирусной статистики он называл Чечню. При этом республика стала одним из первых регионов, отменивших масочный режим. А Кадыров неоднократно заявлял, что ситуация с ковидом в Чечне под контролем. Глава Чечни заговорил о смертях от коронавируса на фоне новостей о мобилизации мужчин для отправки на войну в Украину. Изначально, когда в России была объявлена мобилизация, Кадыров заявил, что это Чечни не коснется. Он объяснил это тем, что за время войны в Украине республика перевыполнила план. Однако впоследствии пресс-секретарь главы Чечни сообщил, что мобилизация в регионе не отменена, и сослался на неправильный перевод слов Кадырова. Однако перевод был верен, а редакция «Кавказ Реалии» сверила его с несколькими носителями чеченского языка. Из Чечни на войну в Украину отправляют в том числе силовиков, и это привело к нехватке сотрудников в правоохранительных структурах. Эти сведения подтверждали источники редакции. Местным жителям предлагают бесплатно, то есть без обязательных взяток, получить работу в отделениях полиции. По словам собеседников, поборы отменили из-за множества вакантных мест, которые властям надо заполнить. На этом у меня все. Это был 102-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Его для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Северный Кавказ продолжает будоражить мобилизация. В конце сентября в Дагестане и Кабардино-Балкарии прошли стихийные митинги против призыва на войну в Украину. Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков вместе с другими правозащитниками и общественниками призвал республиканские власти остановить мобилизацию и не судить задержанных протестующих. Что из этого вышло, он рассказал Мурату Гукемухову.
Правозащитники Кабардино-Балкарии, среди которых и вы, обратились к властям республики с требованием прекратить административное преследование граждан, вышедших на площадь у Дома правительства 25-26 сентября. Напомню нашим слушателям, в основном это были матери и жены мобилизованных. Правоохранительные органы считают, что они виновны в проведении несанкционированной акции протеста. В вашем обращении к властям были и другие требования, но давайте разбираться по порядку.
Мы говорим, никакой дискредитации на самом деле не было и никакого митинга не было на самом деле. Федеральному закону должны быть организаторы, должны быть выступающие на этом митинге. На этом митинге должны приниматься какие-то решения, лозунги должны быть. Ничего подобного там не было. Появилось объявление анонимное, я сам не знаю, откуда это, что там состоится вот такой сход. И люди пришли. Пришли представители органов власти, и они им задавали разные вопросы. Это в основном были женщины. Одна говорит: там мой зять круглый сирота, у него трое малолетних детей, вот его забирают. Что с ним будет? Да, она эмоционально это говорила. Кто-то говорил, что забрали сына, а он инвалид. Эти вещи подтвердились, когда Коков встречался в Ингушетии. Ты не видел этот ролик?
Это где Казбек Коков приветствует мобилизованных, построенных на плацу, и говорит им: «Я вами горжусь».
Да, я вам не горжусь, и там еще другой был ролик, который сняли мобилизованные. Они говорят: вот у нас больные, у нас нет обмундирования и так далее. Говорят, что вот кто-то умер. Ну, а ты не видел этого парня, который умер в конвульсиях там?
А я видел этот ролик. Мобилизованные пытаются спасти своего товарища, лежащего на асфальте, делают ему массаж сердца, искусственное дыхание, но парень все равно умирает.
А прямо сейчас сам Путин 27 сентября на Совете Безопасности сказал ровно об этих нарушениях. Вот о тех вещах, о которых говорили эти женщины. И дальше, смотри, сами представители органов власти вышли к ним, они с ними разговаривали. Получается, что и они как бы участники этого несанкционированного митинга, несогласованного публичного мероприятия.
Ну, чиновников вряд ли накажут, а вот за общение с ними, скорее всего, придется заплатить.
Огромные штрафы, 30, 40, 50 тысяч. Это огромные деньги для этих несчастных людей. Они кто такие? А это домохозяйки, понимаешь, которые вообще никогда не интересовались вот до этого времени тем, что происходит вокруг. Это их как бы не касалось. Занимались только семьей, детьми. И вдруг на них это все обвалилось. Они в панике, они не знают, что делать. Они этого не ждали. Там были такие, которые говорили: а кто, собственно говоря, напал на нашу страну? И поэтому само это мероприятие, я еще раз повторяю, вот я все это видел, там не было никаких эксцессов. Это была встреча с представителями руководства республики и ничего более. Поэтому, я еще раз повторяю, никаких формально-правовых оснований нет, чтобы их привлекать к административной ответственности. И мы обращаемся к главе республики, к главному гаранту Конституции Кабардино-Балкарии, чтобы он поставил перед правоохранительными органами эту проблему и сделал все, чтобы отменили вот эти незаконные сфабрикованные решения. Нужна просто политическая воля.
В своем обращении вы также заявили, что подавляющее большинство жителей Кабардино-Балкарии волнует избирательный характер частичной мобилизации.
Мы об этом неоднократно заявляли. По той информации, которая приходит с мест, дети, представители власти всех уровней не попали в списки мобилизованных. И подавляющее большинство жителей республики это замечают. У нас же все друг друга знают и задают совсем не риторические вопросы. А где они? Почему их нету в этих списках? И вот мы считаем, что вот эта ситуация на самом деле больше всего дискредитирует указ президента о мобилизации. И в своем обращении к главе республики мы требуем, чтобы он обратил внимание на эту ситуацию.
Правозащитники Кабардино-Балкарии призвали республиканские власти остановить частичную мобилизацию. Как вы себе это представляете?
Мы говорим, что нужно приостановить. Мы не говорим остановить, но приостановить эту мобилизацию. И мы говорим о том, что это угрожает действительно жизненным интересам, генофонду малых народов. Вот, допустим, кабардинцы – это часть черкесского этноса. 90% проживают вне исторической родины. Они были насильственно депортированы после окончания Кавказской войны. И вот сегодня мы считаем, что эти аргументы федеральная власть, и в первую очередь республиканские власти, должны взять во внимание. Они должны ставить это перед федеральным центром и так далее. Мы там говорим, что есть альтернативные варианты службы.
Кто-нибудь еще выдвигает аналогичные требования? или ваш случай единичный?
Вот есть Республика Саха-Якутия, Конгресс, общественная организация, вот как наша НЧА, они обратились к президенту, говорят, что вот нужно остановить, потому что вот нас мало, поэтому это угрожает нашему генофонду. Ровно то же самое, что мы говорим. Это и есть вот отношение. Мы знаем, что в других национальных республиках в целом так и воспринимается. А потом же, вот до сегодняшнего времени, опять же, я не могу оперировать какими-то цифрами, но какие-то наблюдатели, эксперты разные говорят, что в национальных республиках вот эта мобилизация проходила непропорционально. Было больше, чем в других субъектах. Хотя то, что мы видим в Санкт-Петербурге, в Москве, такое ощущение, что там вот сначала это было видно, что они старались вот эти центры не трогать, как бы считая, что там такое политизированное, активное население. Сейчас это как бы изменилось. Хотя говорят, что так было в недавнее время. Руководитель Чечни Кадыров заявил, что не будут проводить мобилизацию. Это подтвердил один из заместителей министра. Он говорит, что я перевыполнил все планы там и так далее, но это абсолютно не отменяет его политического значения, вот этого заявления. И раз руководитель Чечни говорит, что вот он останавливает мобилизацию, мы считаем, что...
Ну, все-таки Чеченская Республика – это территория с особым статусом.
Статус Чечни – это понятно, да, особо. Но формально у нас абсолютно должны быть равные права. И поэтому... Мы ставим перед республиканскими органами власти эту проблему. Говорим, что вот вы тоже имеете все основания ставить перед федеральным центром эту проблему. Именно вот с таких вот позиций, что это угрожает жизненным интересам наших народов.
Как происходящее в Украине перекликается с Северным Кавказом? Какие-то вопросы или ассоциации возникают?
Вот в контексте этих событий, вот там же они говорят о денацификации, о том, что русский язык в загоне в Украине. Они, признавая право нации на самоопределение, включили в состав России Донецк, Луганск очень легко. А что с самой Россией происходит? Вот давай посмотрим. Что касается вот денацификации. Смотри, покойный Жириновский, партия ЛДПР, неоднократно предлагали решить проблему Северного Кавказа следующим образом. Буквально депортировал. Это есть в сети эти программы, понимаешь? Жириновский предлагал переселить, например, адыгов куда-то в Турцию, чеченцев, дагестанцев куда-то в Среднюю Азию. Или ограничить рождаемость. И мы можем привести в пример и других разных деятелей. А что это такое? Это не фашизм самый настоящий. Это не шовинизм махровый, если вот так разобраться. Теперь смотри, по поводу того, что в Украине русский язык преследуется. А давай посмотрим, что у нас происходит. 3 года назад в этот федеральный закон об образовании внесли известные поправки, после чего обучение родным языкам стало необязательным. После, вот в первый год здесь, во время Балкарии, по адыгам мы получили эту информацию, 1200 детей в качестве родного выбрало русский язык.
Это за первый год. А сколько таких на сегодняшний день?
А сейчас эта статистика закрыта, нам ее не дают. И это не добровольный выбор. Это мы точно знаем, что оказывается на детей, на родителей давление. Им говорят, что вашим детям будет удобнее дальше учиться, вопросы с ЕГЭ будут легче решаться и так далее. И эти установки идут из федерального центра. Мы это хорошо доподлинно знаем. И я бы хотел вот в этой связи, чтобы федеральные власти обратили на ситуацию здесь, внутри России. Понимаешь? Это очень важно в связи с событиями в Украине. Дальше, право на самоопределение – это для нас святое дело. Именно руководство с этим правом в Луганске, Донецке, эти республики включены в состав России. А что происходит у нас? А происходит следующее. Республики фактически не обладают уже давно никакой субъектностью, никаким суверенитетом. Мы отстранены от процесса формирования органов власти. Мы никакого отношения к их легитимности не имеем. Это примерно отношение метрополии и колонии. Вот примерно такое же отношение. Вот в связи с этими событиями эти вопросы тоже встают, и мы считаем, что правомерно обратить внимание на эту ситуацию.
рассказывал председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков. С ним беседовал Мурат Гукемухов.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Вчера на Сухумской набережной молодежное движение «Арах Пицунда» устроило выставку, посвященную сожжению Государственного архива Абхазии и Абхазского института истории, языка и литературы во время грузино-абхазской войны. На выставку пришли жители столицы самопровозглашенной республики и очевидцы тех трагических событий, имевших место 30 лет назад, рассказывает Елена Заводская.
22 октября 1992 года в оккупированном войсками Госсовета Грузии Сухуми грузинские гвардейцы сожгли Государственный архив Абхазии и Абхазский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы. Память об этом трагическом дне движение «Арах Пицунда» организовало на набережной столицы фотовыставку, цель которой – привлечь внимание к этому событию и способствовать установке мемориальных памятников на месте Государственного архива и Абхазского института. Среди экспонатов выставки – фотографии и вырезки статей, посвященных Абхазскому архиву. О том, как сжигали Абхазский архив, рассказал начальник Государственного архивного управления Роман Гвинджия. Сразу после окончания войны прокуратура провела расследование этого преступления. Были опрошены все очевидцы, и факт намеренного поджога был полностью установлен.
Вначале подъехали несколько человек, начали поджигать архив. Местные жители, ну, вышли тоже. Это они им говорят, не ваше дело и так далее. И они еще хотели поджечь вот эти две церквушки, которые находились. Польский костел и немецкая кирха. Там тоже хранились тогда документы. И они хотели поджечь и эти здания. Но местные жители начали им говорить. Вы что, это церковь? Вы в Бога не верите? В конце концов, там нету ценных документов. Они-то знали, что там находится. И они сожгли и уехали, приехали сюда, на набережную, сжигать здание огни. Когда они уехали, местные жители попытались потушить. Еще вызвали пожарную команду, которая тогда работала. Видимо, кто-то им сообщил. И они уже вернулись. Даже, говорят, была какая-то бронемашина, автоматными очередями этими всех разогнали, вторично подожгли. Местные жители опознали, там были люди в форме военной полиции, это Сусохалай, который возглавлял в тот период. И были Дима Чургули, которого, ну, в Абхазии все знают, и Мамкелашвили, по-моему, его фамилия, видимо. Они работали в личной охране у Мадаришвили.
По словам Романа Гвинджия, в огне пожара погибли 180 тысяч единиц хранения и около 700 фондов. Личные архивы таких выдающихся ученых, как Смитской, Амар Бегуа и князь Шервашидзе. В архиве были собраны документы периода Грузинской Демократической Республики, документы по истории Абхазии, Западной Грузии, Причерноморья 18-19 и 20 веков. Важной частью Государственного архива были документы «Груз-переселен-строя», которые свидетельствуют о том, как насильственным путем менялась демографическая ситуация в Абхазии за счет переселения сюда населения Грузии. По данным российской переписи 1897 года в Абхазии проживали 80% абхазов и менее 3% грузин. А по данным советской переписи грузинское население уже составляло 48%, а абхазское 17%. Многие из этих документов уникальны, говорит Гвинджа, потому что они были только в абхазском архиве.
Вот в этих циркушках, они об этом не знали, хранились документы так называемого страхового или резервного фонда, куда переносились на другие носители информации, не на бумажные, на микрофильмы, фотокопии и так далее, ну и более там документы ценные. И они сохранились. Но мы их долгое время не могли прочитать, ну, не было соответствующей аппаратуры, как не было специалистов. Но в бытность министром иностранных дел Вячеслава Чирилова он поставил этот вопрос в женевских дискуссиях. Я тогда предложил привлечь к работе по этому специалистам из Чехии, потому что по реставрационным делам, там, может быть, даже самые лучшие в Европе специалисты именно были, мы начали потихоньку восстанавливать. Два фонда мы уже фактически полностью восстановили. Это Совнарком Абхазии и Наркомат Просвещения. Эта работа очень долгая. Они нам дали аппаратуру необходимую, дали... Там специальный клей нужен, специальная бумага и так далее. Но, к сожалению, сейчас это все у нас уже, ну, заканчивается. В связи с нынешней ситуацией мы уже, они не могут нам эти материалы привозить.
О том, как во время войны обсуждался в Москве вопрос сожжения Госархива, рассказала Арда Иналыпа, член Совета директоров Центра гуманитарных программ. Встреча представителей абхазской и грузинской интеллигенции в Москве с целью остановить кровопролитие была организована Григорием Гориным. У его жены сухумчанки с грузинскими корнями в Сухуми оставались родители.
И был там Зура Бачба, Ната Зухба и я с абхазской стороны. Был там Булата Куджава, был Александр Банаидзе. Я очень любила его пьесы, ходила на постановки в московских театрах. Вот недавно как раз произошло вот это преступление страшное, сожжение архивов, и мы об этом сказали как о таком этноциде. Да, надо сказать, что Булата Куджава говорил, что это необходимо вот сейчас же остановить эту войну, это преступление, это совершенно однозначно было против войны. А вот в ответ на наши слова о сожжении архива вдруг Александр Банаидзе говорит, что на самом деле все было по-другому. Это абхазам было выгодно сжечь материалы, которые свидетельствуют о правах грузин на эту землю. Я тогда помню, что я просто вышла из себя, говорю, о чем вы говорите? Это абхазы, которые собирали 70 лет там существования этого института, все эти материалы, и они ждали вторжения грузинских войск, ждали, когда оккупируют город, и тогда, значит, они уничтожили. Говорит, абсолютно никакой вообще логики, такое выступление со стороны человека, которого я считала большим писателем, это было просто страшно.
Философ Томас Демистаришвили 22 февраля 1992 года был на месте событий. Он тоже вспоминал о том, как все это было.
Вообще вот в тот день мы с Наташей Шульгиной были у Ларисы Аргун. Лариса не уезжала из-за того, что она не знала судьбу мальчика Нара, и поэтому оставалась здесь. И мы вот на велосипедах ехали, шли много людей. Вот, мол, госархив зажгли. И мы туда подошли, ну, я стою, вот так смотрю, там все пылает, и справа от меня человек там ингельском говорит мне. Это, говорит, они подъехали, говорит, канистрами забросали бензином, вот, и подожгли. Он мне назвал фамилию, кто это сделал, кто руководил вот этим сожжением. Ну, потом сказали, что горит Абни. Мы сюда с Наташей подъехали, но Абни был оцеплен, вообще никого не пропускали. Наверное, боялись, что будут тушить люди. Это при всем том, что у Надарешвили Тамаза мать была шервашидзе, абхазка. Вот такую вещь сделали.
На следующее утро Томас Демистаришвили поехал на переговорный пункт, чтобы позвонить в Тбилиси другу, который был вице-премьером правительства Грузии, и рассказал ему о том, что в Сухуми сожгли архив. Но, видимо, говорит Томас, им уже позвонил Надаришвили и дал такую информацию, что абхазцы на дельтапланах залетели и подожгли оба здания. Томас Демистаришвили также встречался с людьми, которые звонили в секретариат Шеварднадзе и предупреждали, что в Сухуми планируют сжечь архив, госмузей и абхазский театр. Но им там ответили, что надо связаться с Хаиндрава, представителем Шеварднадзе в Абхазии. Хаиндрава сообщили, но было уже поздно. Архив и ОБНИ сожгли. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.